Во всех пророчествах ясно говорит. Бежать в смысле от чего? От провала? Она провалится местами, а не вся провалится. Хотя есть один монах в Лаврии, ну вы его знаете, этот самый, Налу. Вот он своим чадом говорит, что Москва провалится вся, аж на до Софрина. Понимаете? Но у него и так все глобальное, у Наума. Вот. Прям православные ужастики такие. А на самом деле провалы будут там, где пустоты. Потому что десятки рек, загнанные в начале века под землю, они вот 100 лет вымывают песок из-под Москвы. Там ямы под Москвой несколько километров длиной и шириной. Пока будешь лететь до донышка, отходную прочитаешь себе на распев. Ага. Долго лететь. В принципе, все эти ямы, они опубликованы, их там промерили давно, и малейшее землетрясение там ухнет. И провалы местами пойдут. Вот, кстати, этот старец Макарий, это богом данная книжка, когда она была в высотном доме на берегу, на Таганской набережной, котельники, да, вот она и говорила, тот дом, где мы сейчас останемся, а вот тот дом, который на том берегу, он провалится. Да, то есть такой избирательный, провалы пойдут. Ну, видимо, где крестьян не будет, там и провалы пойдут. Это пророчество относится, бегство на север, так называемое, оно относится не к России, а ко всему миру. Потому что вот, который вот весь вот этот вот глобус есть, да, большой, вся земля. Христиане живут везде. Но пред Антихристом время будет 3 волны гонений на христиан. И первая волна гонений, она позволит уехать в Россию вот на этот четырехугольник добровольцем. Это первая волна бегства на север. Почему на север? Почему это в Библии сказано? Ребра северовы, а России? Этим севером названа Россия, потому что в северном полушарии, вот если весь глобус возьмем, есть небольшой клочок земли, заранее заготовленный Матерью Божией огражденный, для собирания там Вселенской Церкви в последние времена. И пока у нас не будет царя, Антихрист уже будет, чтобы мы были для него, для Антихриста, недоступны. Потому что без царя мы как бы в беззащитном положении оказываемся. Вот. Матерь Божия огради, дождется нашего все-таки покаяния и воскресения. И нашего возвращения на царскую службу, чтобы Господу послужить как следует. И вот это вот клочок земли в северном полушарии, он и назван севером. И вот все народы земли, все со всех государств, побегут в Россию, православные, разумеется, народы. Места хватит, потому что в это время китайцы здесь пустыню сделают. Ведь пророчество как говорится? Китайцы пройдут от Белого до Черного моря сверху вниз по коренным землям России. И физически истребят всех до единого, у кого нет креста на лбу. И поэтому во многих селах и деревнях не останется ни одного человека, а в городах останется мало людей. Чтобы встретиться, нужно будет выйти на улицу и крикнуть «Ау!». Вот какая пустыня будет сделана. И здесь, и в Писании, и в предании все это есть. Об этом мы много раз говорили, поэтому я как бы и не хочу повторяться. Некоторые вопросы мы уже не раз к ним возвращались. И вот церковь соберется как раз вселенская, в России. Вот это бегство на север. Вторая волна гонений, она будет уже недобровольной. Если сказать образно, то будут больно бить коленом по копчику православным христианам, чтобы уехали. А ехать, кроме как в Россию, будет некуда. Православие вообще объявят потом вне закона. Это будет третья волна гонений. Побегут уже тогда в России многие, но почти никто не добежит. Всех убьют. Вот вам три волны бегства в Россию на север. И вот в этой пустыне как раз и соберется Вселенская Церковь. А почему Антихрист захочет уничтожить эту Вселенскую Церковь? А потому что вот мы не верим по маловерию, что в руце Божьей Царь есть всегда. Законный избранник, помазанник Божий есть всегда. Мы не верим, что Он и есть подлинный наш глава. И что, возвратившись к Нему на службу через покаяние, мы воскреснем. И зло будет побеждено. А Антихрист, в отличие от нас, в это верит. И сатана это знает. То есть они знают, что в недрах православной церкви всегда есть царь. В руце Божией царь всегда есть. И престол Давидов никогда не оскудеет. Это прямо в Библии все написано. А мы не верим. А сатана с Антихристом верят. И знают, что это так. Вот мы не молимся каждый день о здравии нынешнего государя. Божьего избранника. Забываем. А они наоборот поминают его в своих бесовских этих заклинаниях. Они боятся, что он раскроется. Они знают, что церковь всегда имеет царя. Церковь не может быть без царя. Только он в сокровенном, так сказать, находится в таком положении, сокрытом от мира. И вот и говорится в Апокалипсисе, что змей, то есть дракон, в русском и славянском переводе, Антихрист назван, то змеем, то дракон, будет гоняться за церковью, то есть женой. Для чего он за ней будет гоняться? А чтобы поглотить, проглотить младенца мужеского пола, которого она родила. И вот 124-е правило Карфагенского собора гласит о том, что церковь кого может родить? Только благочестивых царей, защитников церкви. Вот кого церковь рождает, как написано в церковном каноне, в книге правил. Некоторые говорят, так это младенец мужеского пола, это, наверное, Иисус Христос. Так это ересь, как это церковь родила Иисус Христа. Наоборот, Иисус Христос родил церковь духовную. А церковь рождает благочестивых царей. И вот для того, чтобы поймать и уничтожить будущего царя, будут гонения на православие по всему миру. И со всего мира церковь православная начнет собираться в России. Так и говорится в Апокалипсисе, чтобы этот змей, дракон, не пожрал младенца мужеского пола, то есть последнего нашего царя, которого церковь родила. Для этого даны жене, то есть церкви, два крыла орла великого. Ну, кто читал Апокалипсис, те помнят. И благодаря этим двум крылам орла великого, жена, то есть церковь, перелетает куда? Пустыню, написано в Апокалипсисе. То есть в России Вселенская Церковь собирается вместе с этим младенцем мужеского пола. Но младенцем он назван по отношению к жене только в смысле, что она его родила. Сейчас он по возрасту далеко не младенец, а человек преклонных лет. И почему Антихрист захочет его до нашего покаяния поймать и убить, царя последнего? А потому что Антихрист знает, что он и есть этот последний царь, победитель Антихриста. и освободитель всего человечества, всех народов, над которыми наш последний царь, над которыми объявит покровительство и будет защищать все народы от Антихриста, от его власти. Про этого младенца мужеского пола в Апокалипсисе сказано, там же, в этом пророчестве, что для чего жена родила его, этого младенца мужеского пола? Для того, чтобы он сделает вот что, он упасет все народы жезлом железным. То есть приведет под власть Христа силою оружия, о чем много говорится в разных других пророчествах уже наших святых подвижников благочестия. То есть наведет порядок во всем мире. Забегая вперед, скажем, что в пророчествах ясно говорится, что все вот это северное полушарие, все, и Евразия, и Северная Америка, в итоге последней войны между двумя царствами, вот нашим маленьким царством и большим царством Антихриста. Ведь большое царство-то нападет на маленькое царство, народ Антихриста нападет на народ Христа, то есть пойдет народ на народ, царство на царство. И в результате последней разборки между двумя этими народами, которые будут представлены двумя царствами, то есть представлены территориально. Если народ понятие такое, где везде может находиться, то понятие царства это имеет границы всегда. Это географическое понятие. В результате брани между этими двумя царствами победа будет дарована маленькому царству нашего помазанника над всемирным царством Антихриста. Всемирным оно названо по той простой причине, что в него легко войдет весь мир возлежащий. Но, разумеется, кроме церкви, которая не принадлежит миру возлежащему. Церковь онтологически иноприродна этому миру возлежащему. Все северное полушарие в итоге будет построена икона Царства Небесного, икона земли обетованной, то есть Царство Небесное, которое в пророчествах названо Священная Российская Империя. Церковь в то время будет называться по пророчествам Царская Православная Церковь, значит ЦПЦ, его аббревиатура получается так вот, потому что Вселенская Церковь будет иметь не только помазанника, но и единую иерархию, не так, как сейчас в каждой поместной церкви, своя иерархия, свой патриарх. Вот. А все духовенство обновится, кроме двух архиереев. Кератония нового епископата будет произведена. И Россия практически образует вот так называемую новую святую землю, чем и завершится мировая история последние 45 дней. А куда же денется южное это полушарие? Они тоже будут все освобождены из-под власти Антихриста. Вот. Кто добровольно, а кто и силой. Все признают, что власть на земле имеет Христос. Что церковь решает на земле вопрос о власти. Кому мир принадлежит? Мы, церковь, веруем, что Христу, потому что он сам об этом сказал. Что мой отец все, что сотворил, подарил мне. Отдал мою власть. Вот и все. Все. Без остатка. По-славянски это как звучит. Вся предана мне отцем моим. Вот мы так и веруем. Все, значит, все. Сатане не принадлежит ничего. Даже мусорной помойке принадлежит Христу. Понимаете? Вопрос принципиальный. Сатане ничего не принадлежит. Но есть в мире много людей, которые не только в это не веруют, а еще оспаривают. И да и не на словах, а на деле пытаются противиться осуществлению на земле власти Христа. Вот земная церковь, невеста в земной истории занимается решением и этого вопроса. Вопрос о власти. Кому он принадлежит, этот мир? Вот и все. Невеста хочет доказать всем врагам Божьим, что мир принадлежит ее жениху. Через это она тоже готовится к браку, становится достойной своего жениха. Конечно, многие народы признают, что мир принадлежит Христу, но отнюдь не добровольно. Их придется значит, заставить признать это. Разумеется, никакого Христа они не примут. Они в качестве побежденных признают, что мир принадлежит Христу. Они и так погибнут, они примут печать до этого. Дело в том, что мы не можем уничтожить зло в них, вот, потому что отсутствие веры правой, это все, значит, человеку или этому народу ничем не поможет. Вот. Но в качестве побежденных они должны признать, что мир принадлежит Христу. Но это мы так говорим обобщенного, как пророчество говорит. Тут можно в развернутом виде. Ну, допустим, открываем Псалтирь, там говорится. И сказал Господь Господу моему, да? В толкованиях святых отцов написано, что и сказал Бог Отец Богу Сын, что ты, Сын, будешь сидеть справа от меня, и снова будет до тех самых пор, покуда я руками оставшейся на земле твоей невесты, там, на земле, не положу в подножие ног твоих в качестве побежденных, всех до единого твоих врагов. Всех до единого. Вот условия возвращения. А дальше наоборот, самый что ни на есть важный вопрос. Вопрос о власти. Кому принадлежит творец? Творцу или врагам творца? Ну вот хорошо, что вы там, верите, да. А вот наш архиерей с вами не согласен. К сожалению, наши архиереи почему-то другой веры. Вот мы и заслуживаем вот таких вот мнений. По нашей жизни, да, заслуживаем. Это не просто попущение. Так вот, во многих народах сохранилось учение о Святой Земле. Даже у языческих и древних всяких народов и папуасов есть учение о новой Святой Земле, которая будет создана. И есть нечто общее вот, в религиозных преданиях, в эпохе этих народов, насчет этой святой земли. Везде говорится, что эта святая земля будет стоять на трех слонах, а три слона на пути. А атеисты смеются. Говорят, вы верите в землю плоскую, которая стоит на слонах, а слоны на пути. Конечно, верят. Только имеется в виду совсем в другом смысле. Мы не верим, что земной шар является этим самым диском или эллипсом. Мы верим, что земной шар является земным шаром. Потому что в Библии, в третьей книге пророка Ездры, есть такое выражение. Земной шар. Вот и все. Понимаете, никакой диск мы не видим. А речь идет о том, что Адаму и Адамитам, его потомство, было дано откровение о последней судьбе мира и человечества и о создании вот этой самой, как образ Царства Небесного, Святой Земли. То есть Священной Российской Империи, как мы ее называем уже на языке наших старцев, их пророчеств. И таким образом мы видим, что все Северное полушарие и Евразия, и Северная Америка, это будет Священная Российская Империя. Это будет новая святая земля, которая будет находиться на трех слонах. Первый слон – это Африка, второй слон – Южная Америка, третий слон – это Индо-Австралия. Вот эти три континента будут выполнять особую функцию. И все эти три континента стоят на Антарктиде, на ките. В общем, если внимательно посмотреть все эти пророчества наших старцев, в данном случае вот мы цитируем там, пророчество синаксарских старцев о создании новой святой земли Священной Российской империи. Вот. Речь идет о том, что в результате последней такой войны между двумя царствами, а весь мир на два царства разделится, Христа и Антихриста, в результате останется на земле только одно царство. Вот. Тоже это надо понять. Одно. В это царство даже Антарктида войдет с пингвинами. Это царство Россия. Вся земля будет Россия. Да, сомневаться в этом нельзя. Потому что куда же девать многие тексты и писания и предания? Тогда их придется выкинуть и забыть. А? Папуасы будут русскими, потому что русскими называются... Отвечаю, папуасы будут русскими, потому что русскими называются все народы, которые находятся на службе у русского царя. Русский — это чей? Принадлежность означает. Был такой до революции историк Платонов, Платонов историк, дореволюционный, не нынешний Олег Анатольевич, а дореволюционный. Вот он в учебниках по русской истории писал «русские народы». Он никогда не писал «русский народ», потому что понимал, что этнически русский народ очень разнороден. И абхазцы – это русский народ, и мордва, и чуваши – это все русские народы. Вот и все. Нет, часто они отделяются, да. Сейчас можно даже подумать, что есть государство Армения, или Грузия, там, или Молдавия, или Прибалтика, или там Узбекистан, или еще что-то. А на самом деле это никакая не Армения. Это никакая не Армения, не Грузия. А Господь видит, что это Ереванская губерния Российской империи, Тифлисская губерния Российской империи, которую временно взбесили. Попрыгают чуть-чуть, и опять наш государь под власть Господа их всех подведет. Вот. И никуда они не денутся, это временно так вот они поиграют в какую-то государственность, свои законы попридумывают, а царские законы никто еще не отменял. Есть основные законы Российской империи, и перед Богом вот они являются законами, а все остальное, это все, какие сейчас вот законы действуют, это все... Серьезно нельзя к этому относиться. Что бы тут самозванцы не делали на Руси, от Господа санкции они не получают никакой. И по отношению к царской власти никакой легитимности у них нет, то есть преемственности. Никакой, ни юридической, ни духовной. Ну, они по грехам попущены, они над нами тут скачут, пляшут, что-то изображают, какую-то власть свою. Ну, пусть изображают. А мы подготовимся к покаянию. Мы из этой ситуации выйдем мгновенно, не постепенно, а мгновенно, потому что воскреснуть, перейти от смерти в жизнь, даже на соборном уровне, можно только мгновенно, потому что либо благодать есть, либо ее нет. Вот она как вернется, так сразу же произойдет то, что весь мир сразу рот раскроет и удивится, про все забудут. Будут смотреть и не понимать, что произошло. Но сначала под Антихрист пойдут почти все люди Земли, кроме России, кроме Церкви. Вот такой трудный период сначала нас ожидает. Но мы не хотим застревать на нем, потому что на эту тему много чего написано. А вот что будет дальше, это поговорить, мы для этого и собрались. Пустынные земли там будут. Дело в том, что пустынных земель-то много будет, потому что потепление будет. Если астраханский климат будет здесь, в Москве, представляете, что в Астрахани будет самой? А в Сахаре что будет? Вообще сковородка. Я не знаю, в каком смысле там пустынные какие земли имеются в виду, мне непонятно. Но так написано, да, что пустынные земли будут высылаться. на милость Божию. Ну как-то так вот, значит. Вот у Серафима Саровского говорится, что по приказу нашего последнего государя все враги Христа и все царские изменники по всему миру будут переловлены все до единого. И вот он говорит, вот тогда уже никого в Сибирь не пошли, но всех казнят. Всех казнят. Кому царь прикажет, тот и будет. И я буду казнить. Руки у всех у нас уже давно чешутся. Ждем приказу только. Да. Дамы, успокойтесь. Да, успокойтесь. Казнить есть кому. Потому что спастись хочется. Два архиерея останутся только вот, которые приедут на, поверив воскресшего Серафима, приедут на этот Восьмой Вселенский Собор.
Они же как собой, скажите.
Ну, я говорил уже много раз, в прошлые разы. Это... Зарубежная церковь – это часть Российской церкви нашей, так же, как и Московская патриархия – это часть церкви. Потому что после царя архиереи разделили церковь на разные кусочки, разные по размеру. Вот. Но какой бы кусочек ни был по размеру, он все равно кусочек. Если корабль распилить на части, маленький кусочек, большой – это уже не корабль, это куски его. Вот так в пророчествах и говорится, вот у старца Анатолия Оптинского. Старца Анатолия Оптинского, помните пророчество, что будет шторм, русский корабль будет разбит. И будет такое время, что будем спасаться на щепках и обломках. То есть понятно, что обломок корабля, он по размеру чуть побольше, чем щепка корабля, да? Никаких споров нет. Просто и зарубежные архиереи, и наши архиереи отступили от симфонической идеологии, которая была при царях. На идеологическом уровне любая юрисдикция, так называемая, то есть любая часть русской церкви, она отступила от помазанника и от учения о царском самодержавии. То, что мы уже говорили, называется в Новом Завете словом апостасия, отступление. Вот, поэтому разговорчики, там, какая юрисдикция лучше, какая хуже, это пустые. Тут надо сказать так, словами из Евангелия, «Вси согрешиша». По отношению к государю нашему, в той или иной степени, все находятся в неверности. И должны вернуться к верности. Понимаете? Раз мы дали обет верности Романовым, то и должны покаяться в грехе неверности Романовым. Иисус Христос нас, Россию в первую очередь, к этому призывает. В Евангелии так и написано. Господь говорит, Россия, русский народ, не будь неверен, запятая, но будь верен. Вот это относится буквально вот к нам и к этой теме, которую мы сейчас, на которую говорим. Вся наша проблема в том, что мы по отношению к обету 613 года, благочестивому обету, который по воле Божьей был дан, находимся в состоянии нераскаянных грешников. Никаких других проблем у нас нет. Вот эту проблему и надо решать через покаяние. Не пускание слюней, не сожаление, а содеяние. А то совесть загрызет и все. А покаяние в таинственном смысле заключается в снятии с души народа силою Божьей благодати вот этого единственного соборного греха. То есть как нам вернуть в Россию эту благодать соборности? Как говорится, как же нам до нее добраться-то? Ведь без содействия ее, этой благодати соборности, русский народ не воскреснет. Он не способен без нее ни на какие соборные добродетели. То есть он, получается, православный вселенский народ.